Добро пожаловать в медиаслужение Московской Библейской Церкви. Мы молимся и надеемся, что сегодняшний подкаст будет тем самым ободряющим, исправляющим и направляющим Словом Божьим для вас.
Проблема с нашими грехами и ошибками не только в том, что нам предстоит потом всю оставшуюся жизнь разгребать последствия этих ошибок. Проблема зачастую заключается в том, что, совершив ошибку один раз, очень сложно вернуться назад. И мы повторяем ее вновь и вновь, и мы не только повторяем ее, в какой-то момент нам становится абсолютно все равно. Нам просто все равно на то, что происходит в нашей жизни. Мы начинаем мириться, мы начинаем смотреть на себя через призму вот этих ошибок, через призму этих грехов. Начинаем воспринимать себя соответствующим образом. В ваших бюллетенях, которые вы получили при входе, запишите себе, есть ли в вашей жизни какие-то ошибки, что давят на вас неподъемным грузом? Есть ли что-то, что не дает вам, как вам кажется, нормально жить? И в чем, как вы считаете, вы наломали дров в жизни? Это остается между вами и Богом. Запишите это просто для себя или отметьте. Отметьте вот эти вещи, которые мешают вам сейчас жить, которые мешают вам сейчас жить в полной мере. Все мы предпочли жить по своим законам и правилам вместо того, чтобы подчиниться воле Бога. И это своеволие выражается как в активном неповиновении Богу, так и просто в равнодушном отношении к Нему. Именно это Библия называет грехом. И выбрав игру по своим правилам, мы отдали предпочтение миру, в котором нет Бога. Мы выбрали мир, в котором Бога нет. Последствием этого стало духовное отлучение от Всевышнего, которое в Библии называется смертью. Мы не живем, мы выживаем тогда, когда своим ошибкам и грехам себя определять позволяем. Мы не живем, а выживаем тогда, когда своим ошибкам и грехам себя определять позволяем. И мы посмотрим сегодня на историю женщины, чье имя мы не знаем. История не сохранила ее имени. Но однажды Иисус разговорился с самарянкой, и вот в этой беседе Иисуса и самарянки мы видим с вами всю глубину того, что является грехом, но не только это. Мы видим с вами, что Бог прощает меня, и это дает мне силы начать все с чистого листа. Бог прощает меня, и это дает мне силы начать все в моей жизни с чистого листа. Почтение Господа и снова Его. Давайте встанем сейчас и прочитаем Евангелие от Иоанна, 4 главу, начиная с 3 стиха. По 10. Когда Иисус узнал, что о нем говорят, он покинул Иудею и направился обратно в Галилею. Путь его лежал через Самарию, и он пришел в самарийский город Сихарь, расположенный недалеко от участка земли, который Иаков некогда дал своему сыну Иосифу. Там был колодец Иакова. И Иисус, уставший после дороги, сел у колодца отдохнуть. Это было около 6 часа. К колодцу пришла за водой одна самарийская женщина. «Дай мне, пожалуйста, напиться воды», – попросил ее Иисус. Ученики его в это время пошли в город купить еды. Самарянка удивилась. «Ты иудей, а я самарянка. Как это ты можешь просить у меня напиться?» Дело в том, что иудеи не пользуются общей посудой с самарянами. Иисус ответил ей: «Если бы ты знал о даре Божьем и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила его, и он дал бы тебе живой воды». Это Слово Божие. Будем благодарны за Него. Давайте помолимся. Господь наш Иисус, Ты наша живая вода. Дай нам, Господь, понять, что является грехом в нашей жизни. Дай нам, Господь, увидеть последствия этого греха. Но более всего, Господь, покажи нам свою любовь, свою жертвенную милость, свою благодать. Помоги нам увидеть, Господь, как Ты прощаешь наши грехи и даешь нам возможность начинать вновь и вновь с чистого листа. Во имя Твое Святое молимся, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. С чего мы начали с вами в прошлый раз, когда мы начали говорить о том, как действительно жить, а не просто выживать? Мы начали говорить с вами с того, что Бог любит меня, и это дарит мне смысл бытия. Эта любовь Бога открывает мне глаза, она оживляет меня, она окрыляет меня, она, наконец, оправдывает меня. И в этот момент она открывает мне глаза. Мы говорили с вами на то, что любовь Бога показывает нам, насколько мы на самом деле далеки от Него. Именно об этом мы поговорим с вами сегодня. Мы привыкли думать о том, что грех – это просто нарушение одной из 10 заповедей. То есть спросите любого человека на улице, спросите любого из ваших знакомых, и он скажет, что грех – это нарушение одной из 10 заповедей. Но грех намного больше. Грех намного глубже, чем просто нарушение какого-то постановления. Это генетическая предрасположенность, живущая глубоко в нашем сердце, с которой мы рождены. И эта предрасположенность, эта болезнь приводит потом к тому, что она проявляется в наших действиях и в нашей пассивности, она проявляется в наших чувствах и в нашей бесчувственности. Она дает о себе знать в нашем отношении. Грех отравляет абсолютно всю нашу жизнь. Абсолютно всю нашу жизнь. Мы видим это на примере самарянки. Но Бог прощает меня. И это дарит мне силы начать все с чистого листа. Но для этого мне нужно понять, можете себе записать в ваших бюллетенях, мне нужно понять природу греха, мне нужно признать причину греха, мне нужно принять последствия греха для того, чтобы я мог преодолеть проклятие греха. И вот тогда, преодолев проклятие греха, я могу наконец-то прославить Творца, чтобы благодаря Его прощению я не смотрел на себя больше через призму своего греха, чтобы я наконец-то начал смотреть на себя совсем по-другому. Иисус ответил, если бы ты знала о даре Божьем и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила его, и он дал бы тебе живой воды. Женщина сказала, «Господин, тебе и зачерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя живая вода? Неужели ты больше нашего предка Иакова, который оставил нам этот колодец и сам пил из него, и его сыновья пили, и стада его пили?» Иисус обращается к женщине у колодца, и буквально с самых первых строк он раскрывает ей о том, кто он такой. Он говорит о том, что я могу тебе дать живую воду. Я могу дать тебе воду, которая напитает тебя. Ты больше не будешь жаждать. Никогда. Ты не будешь жаждать любви, ты не будешь жаждать принятия, ты не будешь жаждать семьи, ты не будешь пытаться заполнить бездну своего сердца всем тем, что не может заполнить бездну твоего сердца. Ты не будешь больше жаждать. Я могу тебе это дать. А она смотрит на него и говорит, у тебя ведра нет. Мы привыкли рассматривать грех с точки зрения поступков, определенных дел. Мы знаем, что есть что-то, что мы делать не должны, есть что-то, что мы должны делать, и мы не делаем этого. Мы смотрим на грех именно так, но грех намного, намного глубже. У всех нас есть свое ведро. У всех нас есть свои вещи, в которых мы говорим, Господи, у тебя нет ведра вот в этой сфере моей жизни. Для кого-то мы можем сказать, Господи, что ты знаешь про близость? У тебя же не было секса. Что ты можешь сказать мне про секс, потому что у тебя его не было? Иисус, я понимаю, что у тебя есть определенные представления о том, как мы должны себя вести, у тебя есть определенные представления о моральной чистоте, но в 21 веке, Иисус, все иначе. Правила изменились, правила другие. Иисус, ты ничего не можешь мне сказать об этом. Но ты можешь сказать, Иисус, что ты мне можешь сказать про брак? Что ты мне можешь сказать про семью? У тебя же не было семьи. Ты не знаешь, что такое поругаться с женой. Да даже если бы ты знал, что такое поругаться с женой, эти ссоры заканчивались бы очень быстро, потому что вот этот вот вопрос о том, что значит, то есть ты хочешь сказать, что не права я, и ответ Иисуса, ну, как бы, да, потому что один из нас совершенный Сын Божий, а другая – нет. Что ты знаешь об этом? Что ты можешь мне сказать про брак? Господи, что ты можешь мне сказать про гражданский брак, потому что у тебя же не было семьи совсем. Что ты можешь мне сказать о том, как нужно или не нужно встречаться? Что ты можешь мне сказать об этом? Господи, что ты можешь мне сказать о том, как мне воспитывать подростков, которые не хотят ходить в церковь? У тебя же не было детей. Ты ничего не можешь мне сказать об этом. Господи, что ты мне можешь сказать про бизнес? У тебя не было своего дела. Ты не знаешь, что такое налоговый кодекс, Иисус, ты не знаешь, что такое требование налогового кодекса в Российской Федерации. Ты не знаешь ничего про импортозамещение, Иисус. Ты не знаешь ничего про то, как выстраивать отношения с подчиненными, потому что у тебя не было бизнеса. Иисус, ты не знаешь ничего о том, как выстраивать карьеру, потому что у тебя не было карьеры. Ты не знаешь разницу между тем, что значит работать в российской компании и что значит работать в западной компании. И ты ничего не знаешь про внутреннюю политику компании. Ты ничего не знаешь. У тебя нет ведра. Вот в этой сфере жизни. А теперь самое главное, запишите себе в ваших бюллетенях. В чем вы думаете, у Иисуса нет ведра в вашей жизни? Господи, что ты знаешь про, потому что у тебя не было этого? Запишите себе. В чем мы выстраиваем отношения таким образом с Богом? В чем мы говорим Ему о том, что, Господи, да-да-да, я понимаю, Ты Творец Вселенной, Ты Господь, Ты Великий, я все понимаю, но вот в этой сфере жизни это мое. Вот это не тронь. Вот сюда не вмешивайся. Я знаю твои правила, но вот это мое. В чем мы ведем себя таким образом? Помните этот? Давайте для начала. Кто помнит, что такое яронаш? Хорошо, несколько человек помнят, что такое яронаш. Для всех остальных, кто не знает, что такое яронаш, на самом деле очень смешные, короткие зарисовки. Можете прийти, вбить там, в YouTube, еще где-то, для того, чтобы посмотреть. Эпизод номер 6, очень смешной эпизод. Яронаш, эпизод номер 6, называется «Про мандарины». Кто помнит яронаш, помните эпизод про мандарины, да? Очень простой эпизод. Сидит мальчик, который кушает мандарины, ест, 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 и другой смотрит на него, просто смотрит, как он съедает один мандарин за вторым мандарином. И потом, когда мандарины уже заканчиваются, вот этот вот второй мальчик, он говорит: ты знаешь, а вот если бы у меня был мандарин, я бы обязательно с тобой поделился. И мальчик, который только что съел, наверное, несколько килограмм мандаринов, говорит: жалко, что у тебя нет мандарина. Очень смешной эпизод. Именно так мы ведем себя с Богом. Именно так мы ведем себя с Ним, когда мы говорим о том, что, Господи, у тебя нет ведра, и очень жаль, что у тебя нет мандаринов. А Иисус шепчет нам в ответ: ты не понял. Я сотворил мандарины. Я их сотворил. Я Творец всего. В какой области в нашей жизни мы предпочитаем жить по своим законам и правилам сегодня? В чем проявляется наша своеволие? Что именно, по нашему мнению, Бог не понимает в нашей жизни? В чем именно, по нашему мнению, мы думаем, что Бог должен сделать исключение в нашей жизни? В какой сфере? В какую сферу мы не пускаем Бога? Авраам Кёйпер был не просто богословом, мыслителем в конце 19-го, начале 20 века в Голландии. Он стал премьер-министром в очень непростой период в истории его страны. Он прекрасно понимал, что Бог властен над всеми сферами жизни, включая политику, включая то, каким образом ты управляешь государством. И вот в 1888 году, в 80-м году, открывая свободный университет, он произнес легендарные слова. Обращаясь к будущим студентам, он сказал им: нет ни одного квадратного сантиметра человеческого бытия, о котором Христос, властитель всего, не сказал бы, что и Он принадлежит Ему. Нет ни одного квадратного сантиметра бытия, о котором Иисус, властитель всего, не сказал бы: это мое, это принадлежит мне. И нет ни одного квадратного сантиметра нашей жизни, о котором Иисус не сказал бы: это мое, это принадлежит мне. Бог прощает меня. И это дарит мне силу начать с чистого листа. Иисус ответил: кто пьет эту воду, тот опять захочет пить. Тот же, кто пьет воду, которую я дам ему, никогда больше не будет мучим жаждой. Вода, которую я ему дам, станет в нем источником, текущим в вечную жизнь. Женщина сказала ему: господин, так дай же мне такой воды, чтобы я больше не хотела пить, и мне не нужно было приходить сюда за водой. Он сказал ей: пойди, позови своего мужа и возвращайся сюда. У меня нет мужа, ответила женщина. Иисус сказал ей: ты права, когда говоришь, что у тебя нет мужа. Ведь у тебя было 5 мужей. И тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе. Это ты правду сказала. Иисус вновь говорит женщине о том, что я могу утолить твою самую глубокую жажду в жизни. Если только ты мне доверишься, я могу утолить твою самую глубокую жажду. И женщина как бы издевается над ним. Она говорит: хорошо, утоли. Иисус делает очень интересный ход. Он говорит: хорошо. Я дам тебе эту живую воду. Позови своего мужа. Позови своего мужа. Мы вместе начерпаем тебе воды. Ты думаешь, что ты поймала меня? Я знаю тебя. Я сотворил тебя. Я знаю все в твоей жизни. Тут женщина отвечает ему: у меня нет мужа. И она выставляет себя как бы жертвой обстоятельств. Она говорит ему о том, что да, я пришла к колодцу, у меня нет мужа, у меня нет семьи, бедная я, несчастная я. А Иисус возвращает все на круги своя. Он говорит, нет. Мы не будем сейчас скатываться вот к этой жалости себя. Мы не будем сейчас скатываться к тому, что я бедная, несчастная и так далее. Мы поговорим сейчас о том, что действительно важно в твоей жизни. Ты права, у тебя нет мужа. Потому что тот, с кем ты живешь сейчас, это не муж тебе, но у тебя было 5 мужей. Иисус позволяет самарянке самой признаться себе в причинах своего положения, как бы говоря себе, у меня было 5 мужей. Это был мой выбор. Тот, с кем я сейчас живу, не муж мне. Это мой выбор. Это мое решение. И мне некого в этом винить, кроме самой себя. Можете себе записать, что мы выбрали игру по своим правилам. Мы предпочли играть по своим правилам, мы предпочли вот это своеволие вместо того, чтобы покориться Богу. Это был наш выбор. Мы предпочли мир, в котором нет Бога. Мы прячемся сейчас от Бога и себя. Мы – это наш выбор. Это наш выбор. Большинство из нас совершенно законно считают себя неплохими людьми, но Божий стандарт – это совершенство. Творец свят, а среди нас нет безгрешных людей. Нас с Вседержителем разделяет огромная пропасть, и никакие попытки заполнить эту пустоту в нашем сердце работой, карьером, бизнесом, деньгами, философией, религией, семьей, детьми не сработает. Ничто не сработает. Корень проблемы в том, что мы предпочли покинуть Бога. Мы предпочли Его покинуть. И ничто теперь не в силах подарить нам утраченное совершенство. Это был наш выбор, это было наше решение. Готовы ли мы признать, что наша проблема не в том, что нам не повезло в жизни, а в том, что это были наши осознанные решения, наши грехи? Готовы ли мы сказать, что это был наш выбор, что это мы решили повернуться спиной к Богу? Готовы ли мы признаться в этом или нет? Уолкин и Инглиш в своем кратком обзоре основных богословских идей христианства пишут: «Мы все изгои, ищущие Божье присутствие. Мы были созданы, чтобы упорядочить хаос, а вместо этого привнесли хаос в миропорядок Бога. Если мы смотрим лишь на внешнее проявление всего того, что не так с этим миром, мы будем думать, что решение проблемы внутри нас. Нам нужно работать тщательнее, нам нужно стараться усерднее, нам нужно быть лучше, нам стоит засучить рукава, нам необходимо собраться и, наконец-то, вытащить себя из болота. Но осознав, что проблема в нас, внутри нас, мы приходим к тому, что нам необходим кто-то, кто спас бы нас. Персонализируя грех, мы понимаем, что не можем больше прятаться за деревьями. Нам пора бежать с распростертыми объятиями к тому, кто был распят на проклятом древе вместо нас. Вместо нас. Проблема внутри нас. Поэтому нам нужен кто-то снаружи нас, чтобы спас нас в том числе от себя. Бог прощает меня, и это дарит мне силу начать с чистого листа. Господин, сказала женщина, я вижу, что ты пророк, так объясни же мне, почему наши отцы поклонялись на этой горе, а вы, иудеи, говорите, что Богу следует поклоняться в Иерусалиме. Иисус ответил, поверь мне, женщина, настанет время, когда вы будете поклоняться Отцу не на этой горе и не в Иерусалиме. Вы, самаряне, и сами толком не знаете, чему вы поклоняетесь. Последствием выбора стало наше духовное отлучение от Бога. Можете себе записать. Последствием нашего выбора стало наше духовное отлучение от Бога. Самарянка не узнает Бога, который с ней разговаривает. Иисус покинул Иудею и направился обратно в Галилею. Путь его лежал через Самарию. Иисус ответил ей, если бы ты знала о даре Божьем и о том, кто просит у тебя напиться, ты бы сама попросила его, и он дал бы тебе живой воды. Кассиан переводит слова «путь его лежал через Самарию» намного лучше, когда он пишет «Иисусу нужно было пройти через Самарию». Смысл не в том, что Христос выбирает кратчайший путь, а в том, что он ищет эту женщину. Он хочет встретиться с этой женщиной. Он хочет поговорить с ней. Ему важно пойти через Самарию ради этой женщины, ради того, чтобы встретиться с ней. А она не ищет Бога. Она даже не понимает, кто с ней говорит. Бог жаждет встретиться с нами, а мы порой даже не понимаем, что Он стучится нам в сердце. Бог хочет встретиться с нами, Ему нужно встретиться с нами. Мы даже не понимаем этого. Это духовное отмучение от Бога приводит к отчуждению. Оно приводит к отчуждению от социума. Она приходит одна, приходит в 12 часов дня, приходит тогда, когда все остальные уже набрали воды. Приходит, потому что ей стыдно появиться перед ними. У нее разорваны связи с обществом. Поэтому она одна. Она изгой в этом обществе. И если в прошлый раз мы говорили с вами про Никодима, который является человеком на верхушке общества, то сегодня мы говорим с вами о женщине, которая находится на самом-самом-самом дне общества. Она отлучена от социума. Она отлучена от профессии. Женщина сказала ему: «Господин, так дай же мне такой воды, чтобы я больше не хотела пить, и мне не нужно было приходить сюда за водой». Ее труд изнуряющий, ее труд тяжелый. В 12 часов дня под палящим солнцем ей нужно начерпать воды и наносить воду домой. Не одно ведро. Это тяжелый труд. И она не видит в нем смысла. Она просто выживает в этом труде. Поэтому, когда Иисус предлагает ей живую воду, прежде всего она думает о том, что это палочка-выручалочка, о том, что ей не нужно будет просто таскать воду. Она не понимает, что Иисус может дать смысл. Смысл тому, что она делает. Она отлучена от семьи. «У меня нет мужа», — ответила женщина. Иисус сказал ей: «Ты права, когда говоришь, что у тебя нет мужа. Ведь у тебя было 5 мужей, и тот, с кем ты сейчас живешь, не муж тебе». Самарянка использует мужчину, с которым она живет. А мужчина использует самарянку. Поэтому они не муж и жена. Они просто используют друг друга. Это не семья. Это не семья. Это просто союз по расчету. И она отлучена от семьи. И как часто сегодня в семьях единственное, что объединяет, это то, что невозможно разъехаться, потому что общая квартира. Невозможно разъехаться, потому что общие дети. Потому что единственное, что объединяет мужа и жену, это что-то внешнее, общее. А не та любовь, которая все еще есть в сердце. Она отлучена. Она отлучена от семьи. Она отлучена от себя. Она толком не знает, кому и чему она поклоняется. И подобное личностное отчуждение выражается в том, что мы делаем того, чего мы делать не должны. Мы не делаем то, что мы должны делать, хотя и хотим это делать. Мы думаем о чем думать не следует, хотя и хотим, чтобы эти мысли не заполняли нам голову. Мы не размышляем о том, о чем хотелось бы размышлять, чтобы это наполняло наши мысли. Мы чувствуем то, чего не должны чувствовать, и мы не испытываем тех эмоций, что мы должны испытывать. Мы скроллим рилсы, хотя очень хотим не делать это. И не читаем книги, хотя очень хотим быть людьми, которые читают книги. Мы отмучены от себя. Связь с самими собой разорвана. Все это является грехом, отделяющим нас от Бога. Все это является причиной того, что мы умираем зачастую задолго до того, как кончается наш земной век. Отдаем ли мы себе отчет в том, что многое из того, от чего мы страдаем и мучаемся сегодня, является как раз последствием нашего греха, последствием нашего духовного отлучения от Бога, последствием того, что мы переживаем вот эту духовную смерть сейчас, потому что связь с Богом, самая важная связь, разорвана. Видим ли мы эту духовную связь с материальным миром? Николай Гумилев так хорошо выразил это. Это суть этого отчуждения в одном из своих самых известных стихотворений. Стихотворение, которое он написал за год до рокового 1917 года. «Я не прожил. Я протомился половину жизни земной, и Господь, вот ты мне явился, невозможной такой мечтой. Вижу свет на горе Фаворе, и безумно тоскую я, что взлюбил. И сушу, и море, весь дремучий сон бытия, что моя молодая сила не смирилась перед твоей, что так больно сердца томила красота твоих дочерей. Но любовь, разве цветик алый, что ей лишь мгновенье жить? Но любовь, разве пламень малый, что ее легко погасить? С этой тихой и грустной думой как-нибудь я жизнь дотяну. А о будущей ты подумай. Я и так загубил одно». И сколько из нас может сказать сегодня, что я не прожил, я протомился половину жизни земной, но Бог прощает меня, и это дарит мне силу начать с чистого листа. И именно это мы видим в жизни самарянки. Именно это мы видим, что она делает. Она начинает все с чистого листа. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и истине. Женщина сказала: «Я знаю, что должен прийти Мессия, которого называют Христом. Вот когда Он придет, Он нам все и объяснит». Иисус сказал ей: «Послушайте очень внимательно то, что говорит Иисус, потому что когда люди говорят о том, что в Священном Писании нет слов, где Иисус называл бы себя Богом, это один из тех моментов, когда Иисус открыто говорит о том, что это Я, это Я». Богу нужно поклоняться в Духе и истине. Она говорит: «Я не понимаю, что это значит. Придет Мессия, Он все объяснит». Иисус говорит: «Это Я. Я стою перед тобой. Это Я. Это Я, тот, кто говорит с тобой». Это меняет все. Это меняет всю ее жизнь. Это меняет в мгновение ока всю ее судьбу. Это преображает ее до неузнаваемости. Женщина оставила свой кувшин для воды, вернулась в город и сказала людям: «Идите и посмотрите на человека, который рассказал мне все, что я сделал. Не Христос ли он?» Народ из города пошел к Иисусу. Больше всего заметны последствия греха в нашем старении. Оно приходит незаметно, но шаг за шагом, день за днем оно меняет нас, лишая нас жизненных сил. Мы вдруг просыпаемся однажды и понимаем, что мы уже не в состоянии делать все то, что могли делать раньше. Но точно так же и с грехом. Бывает, что его последствия заметны сразу, но гораздо чаще он постепенно, шаг за шагом, разрушает нас. Потеряв связь с Богом, мы уже не в силах выстроить здоровые отношения не только с окружающими людьми, но, как мы только что увидели, с самими собой. Грех разрушает нас. Он разрушает все самые важные связи в нашей жизни, отравляя их. Бог восстанавливает отношения с собой, позволяя нам теперь по-новому выстроить отношения с людьми вокруг нас. И самое главное, совсем по-другому посмотреть на себя. После разговора с Иисусом жизнь самарянки изменилась самым радикальным образом, потому что Евангелие Христа от признания греха к совершенному поклонению подводит меня. Посмотрите, как меняется жизнь самарянки после того, как она понимает, что это Он, это Мессия. Она оставляет свой кувшин у колодца. И вместе с кувшином она оставляет свою прежнюю жизнь. Она оставляет свой стыд. Она оставляет то, кем она является. От женщины, которая не может распознать Бога, которая разговаривает с ней, она становится тем, кто прославляет Бога в Духе и истине. От человека, который избегает и думать, и говорить о том, что приключилось с ней. От человека, который избегает людей. Она не хочет общаться с людьми. Что первое делает самарянка? Она бежит к людям, она бежит в город. Она хочет рассказать им о том, что с ней произошло. От человека, с которым избегали контакта другие люди. Она не просто так приходит 12 дней к колодцу. С ней не хотят общаться. Но от человека, с которым избегали контакта другие люди, она теперь становится человеком, который приводит этих самых людей к Богу. Ее жизнь меняется самым радикальным образом. Она преодолевает проклятие греха. Она преодолевает проклятие греха. Когда Иисус говорит: «Наступает время», Он в буквальном смысле снова говорит: «Наступает час». И всякий раз, когда Он произносит эти слова «наступает час», Он говорит о часе своей смерти. Мы никогда не перестанем грешить до тех пор, пока не войдем в присутствие нашего Спасителя после смерти. Но уже сейчас мы можем грешить все меньше и меньше. Каков вектор в нашей жизни? Движемся ли мы к тому, что мы грешим все меньше и меньше? Движемся ли мы к тому, что мы все ближе и ближе вот к этому ослепляющему свету святости Божией, в котором видны самые маленькие трещинки, самые маленькие ошибки, самые маленькие грехи, которые мы воспринимаем столь болезненно? Или мы движемся к тому, что становимся все черствее и черствее? Изо дня в день приближаемся ли мы все ближе и ближе к яркому свету святости Спасителя? Или удаляемся от Него? Тимоти Келлер в своей книге «Разбираясь с Богом» пишет: «Христианское учение говорит нам о том, что все человечество было изгнано от лица Бога из-за нашего эгоизма и греха. Вот почему люди борются порой с ощущением бессмысленности бытия. Но когда Иисус Христос умер на кресте, Он ощутил тьму, бессмысленность жизни без Бога. На кресте Иисус Христос получил жизнь без Бога, чтобы мы могли обрести жизнь с Богом». Чтобы мы могли обрести жизнь с Богом. Работа над собой – самая трудная работа в мире. Потому что мало того, что не платит, так еще и начальник самодур. Очень сложно работать над собой. Мы понимаем, насколько мы далеки от совершенства. Но самое главное, что понимает это и Бог. Что в втором псалме он пишет, в псалме Давид поет, прославляет Бога. И он говорит, как отец жалеет своих детей, так Господь жалеет боящихся его. Ведь он знает, из чего мы состоим, помнит, что мы прах. Дни человека, как трава, он цветет, как полевой цветок. Пройдет над ним ветер, и нет его. И никто не узнает места, где он был. Милость же Господа извечна и навсегда над боящимися Его, и Его праведность к сыновьям и сыновей Его, берегущим Его завет, к помнящим Его наставления, чтобы исполнить их. Он знает, что мы прах, поэтому Иисус стал прахом. Он знает, что мы смертны, поэтому Иисус принял смерть. Он знает, что милость Его над боящимися Его, но мы далеки от того, чтобы быть людьми, которые боятся Бога, поэтому Иисус проживает совершенную жизнь, чтобы подарить милость Бога нам. Бог принимает на себя наш грех, чтобы мы могли принять Его прощение. Христос на кресте становится моим грехом, чтобы я не смотрел на себя лишь через призму моего греха. И оглядываясь назад на свою жизнь, можете ли вы сказать, можете ли вы вспомнить этот момент, когда бы вы обратились к Богу в тихой молитве покаяния между вами и Богом для того, чтобы принять Его дар прощения грехов и жизни вечной? Если нет, сделайте это сегодня. Обратитесь к Нему, примите этот дар, попросите Его войти в вашу жизнь и сделать вас таким человеком, каким Он хочет вас видеть. А потом расскажите об этом шаге, приняв таинство святого водного крещения. Бог прощает меня. Это дарит мне силу начать все с чистого листа, но для этого мне нужно понять природу греха, мне нужно признать причину греха, мне нужно принять последствия греха, мне нужно преодолеть проклятие греха, и я могу это сделать только со Христом. В следующий раз продолжаю рассуждать на тему, как не просто выживать в жизни, а как жить жизнью, настоящей жизнью. Мы поговорим с вами о том, как исправить свои ошибки. Мы все сожалеем о своих грехах и ошибках. Нам особенно жаль, когда тайное вдруг становится явным, и тогда то, что мы тщательно скрывали от всех, нам нужно теперь каким-то образом исправить. Нам очень страшно приходить к Богу и говорить Ему: «Исследуй мое сердце», потому что мы знаем, что Он найдет нам. Мы предпочитаем говорить Ему: «Исследуй мое сердце, кроме...» Вот это, пожалуйста, Господь, не исследуй, потому что я знаю, что это не соответствует тому, что Ты хочешь видеть в моей жизни. Поэтому нам нужно приучать себя исповедовать свои грехи Господу. Нам нужно приучать себя признавать свой грех, не пытаясь его оправдать или как-то минимизировать. Нам нужно приносить свой грех Богу в исповеди, согласившись с Творцом в том, что мы не просто случайно ошиблись, мы целенаправленно пошли против Него. Нам нужно научить себя принимать прощение из рук Господа, не пробуя Его заслужить, отработать, не пробуя Его каким-то образом отплатить, просто принять это прощение из рук Бога. Нам нужно приучить себя просить Бога исполнить нас силой Духа Святого, вернуть в руки Создателя управление своей жизнью, признавшись Ему в том, что мы не в силах самостоятельно справиться со всем тем, что происходит в ней. Нам нужно приучить себя вот такой глубокой исповеди, потому что тогда мы сможем принимать прощение Бога в нашей жизни. Эрих Мария Ремарк в своей повести «Ночь в Лиссабоне» приводит интересный диалог, состоявшийся между двумя эмигрантами. В длинной череде повествования, в заключении своей жизни, один из них вспоминает беседу с женой. Они только что упомянули веру в Бога, и эта следующая фраза очень хорошо описывает как раз процесс поиска Бога современным человеком. «Ты весь превратился в один огромный класс. Весь готовность введенного курка, и к тебе вдруг приходит странная тихая ясность. В эти дни бывало, я чувствовал себя подобным индийскому йогу, который отодвигает в сторону все, связанное с собственным «я», чтобы искать Бога? Нет, задумчиво сказал Шварц. Мы Его ищем всегда, но ищем так, как человек, который, желая научиться плавать, прыгает в воду в одежде, с багажом и снаряжением. А нужно быть нагим, таким, как я был в ту ночь, когда покидал безопасную чужбину и возвращался на родину, где таилась угроза. Мы должны быть обнаженными перед Богом. Обнаженными в наших ошибках, обнаженными в наших грехах, обнаженными в том, что нам нечего принести Ему, нам нечего дать Ему. Потому что только тогда, когда мы предстаем перед Господом в исповеди нагими, такие, как есть, не прячась и не скрываясь боли, только тогда мы открываем для себя прощение Бога и сокрытую в этом прощении новую жизнь. Бог прощает меня. И это дает силы начать все с чистого листа. Но не все так просто. Давайте помолимся. Великий Боже, мы приходим к Тебе. И как бы страшно не было произносить эти слова, мы просим Тебя, исследуй наше сердце. Исследуй наше сердце. Все потаенные уголки, которые мы не хотим открывать Тебе, Господь, исследуй наше сердце. Все те вещи, что мы прятали от Тебя и прячем даже от себя, Господь, исследуй наше сердце. Покажи нам наших идолов. Покажи нам, Господь, то, что не утоляет нашу жажду. Чтобы мы отказались от этого и приняли живую воду из Твоих рук. Прости нам наши грехи. Очисти, омой нас, Господь. Исследовав наше сердце, очисти, омой нас, Господь. Чтобы мы смотрели на себя по-другому, чтобы мы смотрели на мир по-другому, чтобы мы замечали, Господь, как Ты заботишься о нас, как Ты любишь нас, как Ты даешь нам самое необходимое в нашей жизни. Я прошу Тебя за тех, кто еще ни разу не приходил к Тебе в этой тихой исповеди, в этой молитве покаяния. Прошу Тебя, дай им сейчас смелости, дай им сейчас решимости сказать: «Боже, прости меня. Я обнажен пред Тобою. Мне нечего прятать, мне нечего скрывать. Мне нечего, Господь, Тебе дать. Прости мне мои грехи. Прости мне, что так долго я бежал от Тебя. Прости мне, что так долго закрывал лицо руками. Прости мне, что так долго пытался наполнить свою жизнь каким-то смыслом, какой-то ценностью. Прости, Господь, на то, что я полагался на что угодно, на кого угодно, кроме Тебя. Прости меня, Господь, прости меня, прости меня, прости меня. Войди в мою жизнь. Сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Ты мой Господь, Ты мой Бог, Ты мой Небесный Отец. Во имя Твое Святое молюсь вам, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь».
Вы слушали подкаст Московской Библейской Церкви. Скачать материалы домашних дискуссионных групп к этой проповеди можно на нашем сайте biblaiskayacherkov.rf. Потратьте пару секунд, чтобы оценить этот подкаст, оставив отзыв. Это поможет и другим людям найти Слово Божие, способное преобразить их жизнь.